Говорит Радио Свобода. Выборы в Российской Академии Наук. Сценарий постепенной передачи власти сорван. Дело Портоса. Арестована еще одна проповедница теории всеобщего счастья. В Непале упразднена монархия. Король стал рядовым гражданином. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня были объявлены результаты выборов в Российскую Академию Наук. Избраны 44 академика и 112 членов-корреспондентов. На общем собрании выступил премьер-министр Владимир Путин. Выборы в Академию прошли очень интересно, и для их обсуждения нам понадобится консилиум научных обозревателей Радио Свобода. В нашей студии Ольга Орлова, которая сегодня побывала на собрании, и по телефону Александр Сергеев. Ольга, добрый вечер. Многие эксперты говорят, что сегодня был сорван некий сценарий передачи власти в Академии наук. Согласны ли вы с таким выводом, и в чем, собственно, этот сценарий заключался?
Добрый вечер. Действительно, обычно выборы в действительные члены Академии наук напрямую не связаны с выборами президента. Как правило, это два разных сюжета. В этот раз на этом общем собрании все понимали, что между ними есть некоторая связь. Дело в том, что Юрий Осипов идет на выборы, избирается президентом РАН на четвертый срок. Это беспрецедентный случай, и особенно учитывая кризисную ситуацию в Академии наук, это тем более странно. Но, с другой стороны, сюжет, который предполагался, как он будет развиваться, что после четвертых выборов, которые должны пройти успешно, Иосипова изберут, в это время избранный в академике Михаил Ковальчук через некоторое время начнет исполнять его обязанности. Сейчас Михаил Ковальчук является исполняющим обязанности вице-президента РАН. Он не может быть полноценным вице-президентом, потому что он не является академиком. И поэтому внимание к выборам в академике и в членкоры было таким повышенным. И результаты действительно были удивительны. Михаил Ковальчук единственный был академик, который не избран в действительные члены РАН.
Стоит упомянуть о том, что здесь есть и некая политическая интрига, потому что Михаил Ковальчук не просто рядовой член Академии наук.
Да, безусловно. Ситуация как раз осложняется тем, что по формальным признакам, как обычно выбирают академиков, у Михаила Ковальчука хватило бы, ну, скажем так, необходимых пунктов баллов, по которым его можно было бы избрать. Кроме того, он директор крупнейшего научного центра России, Курчатовский институт. Он одновременно является еще директором Института кристаллографии Академии наук. И, конечно, оба эти поста, он директор по совместительству и там, конечно, вполне дают ему весомые возможности, чтобы стать академиком. И то, что его не выбирают, и не выбирают, насколько я знаю, это было существенное количество голосов, которым не хватило. То есть это не то, что человек не прошел 1-2 голоса там где-то погранично. Это не совсем так. Речь идет о нескольких десятков голосов. Это большой показатель для Академии. То, что его не выбирают, это, конечно, свидетельство той политической подоплеки, о которой академики оказались осведомлены. Ну, осведомлены просто действительно. Михаил Ковальчук – это фигура не только заметная в научном мире, но и в политике. В каком-то смысле здесь сказывается общее традиционное отношение членов Академии к, ну, их любовь к непубличным фигурам. Это было всегда так. И, видимо, сейчас они в этом смысле продолжают вполне следовать своим традициям.
Во всех заголовках новостей брат друга Путина не избран в Академию наук. Это особенно любопытно, потому что Владимир Путин сегодня выступил на общем собрании. О чем же он говорил и как восприняли его речь академики?
Ну, надо сказать, в целом его речь восприняли довольно благожелательно, потому что так вот, поговорив с людьми и поспрашивав их ощущения, впечатления, все заметили, что Путин не оказывал никакого ни явного, ни там, скрытого давления на выбор академиков. Его речь в основном была посвящена перспективам развития науки. Были какие-то там приятные моменты, связанные с тем, что он пообещал налоговые льготы тем предпринимателям и бизнесменам, которые будут инвестировать свой капитал в науку или наукоемкие технологии. Особенно почему-то, ну не почему-то, да, это, в общем-то, наверное, даже и понятно, что многие академики отмечали его особого внимания к 14-му пункту в программе развития Российской академии наук. Она связана с борьбой с лженаукой и со всякого рода там паранормальными явлениями, которые транслируются в СМИ. Вот Путин это отметил, а все, в свою очередь, слушатели тоже отметили. Им было это приятно, потому что обычно Академия наук в этом смысле чувствует себя одиночкой в борьбе, в неравной борьбе с лженаукой. В целом, в его выступлении не было ни малейшего намека на то, что он пытается как-то оказать давление на Академию, и тем более вообще не было никаких обращений к личностям, никому. Это не было ни адресовано к Юрию Осипову, ни к Михаилу Ковальчуку, никому бы то ни было вообще.
Ну, наверное, поздно было уже оказывать давление, ведь выборы прошли до его выступления. Александр Сергеев, добрый вечер. Ну, вот Ольга уже сказала, что Академия наук переживает кризис. Ну, в общем, это клише, переживает кризис всегда. В чем на сегодняшний момент этот кризис заключается, и как вам видится сегодняшняя интрига?
Наверное, кризис во многом заключается в том, что было описано еще в знаменитой такой 80-е годы нашумевшей статье «Знание и сила». Статья называлась «Об эволюции элитных групп». И там было довольно ясно показано, буквально почти такими квазиматематическими выкладками, что элитные группы, живущие по принципу кооптации, свой состав новых членов, они неизбежно идут к некоторой деградации, что, собственно говоря, мы сейчас и наблюдаем в Академии наук, поскольку она сама всегда включает новых членов, никак не ориентируясь на мнение, ну, формально никак не ориентируясь на мнение рядовых сотрудников исследовательских институтов. Кризис выражается в том, что возраст большой, тот же Осипов, вот, собственно говоря, его конфликт такой, можно сказать, публичный в виде открытого письма там Спирина, академика, выразился в том, что, ну, как бы он четвертый раз собирается избираться на пост президента Академии наук. Это уже, ну, в некотором смысле, при этом, перейдя границу 70 лет, ему сейчас 72 года, хотя все до сих пор как-то по умолчанию, так, по неписанному правилу, крупные руководители в Академии наук все-таки уходят со своих постов после 70 лет, это некий признак того, что здесь имеет место застой, довольно серьезный. То есть для меня лично, как для научного журналиста, этот застой проявляется в очень простой вещи. Вот уже много лет Академия наук не может организовать такую простую вещь, как нормальную систему пресс-служб для освещения содержательной деятельности своих подразделений, институтов. То есть это смешно сказать, но на сайте Академии наук публикуются новости из газет о науке. Причем часто публикуются новости, содержащие псевдонаучную информацию, ту самую, которую вот, значит, пожурил теперь президиум Академии наук, и Путин это поддержал.
Вы уже упомянули письмо Александра Спирина, академика, который просто открыто призывал Осипова снять свою кандидатуру с выборов. Ну, ясно, что есть и другие тайные противники его переизбрания. Может ли теперь быть нарушен и сценарий выборов президента академии, если Ковальчука не избрали, то есть какая-то фронда и какое-то сопротивление, можно сказать, резистанс какой-то существует? Что вы думаете, Александр?
Ну, вы знаете, мне кажется, что шанс такой есть. Это было бы, по крайней мере, интересно. Все-таки при всех, так сказать, вот этих вот претензиях, там, каких-то оговорках, надо сказать, что голосование все-таки тайное в Академии наук, а поэтому сколько бы там ни требовали какой-то политической такой аффилированности, еще чего-то, в конечном счете каждый опускает бюллетень сам. Вот сейчас взяли и прокатили Ковальчука. Значит, такое может быть и в следующий раз, ведь завтра же будут выборы президента Академии наук. И вот тут интересный такой факт. На сайте Scientific.ru, где, в общем, как раз не академики, а рядовые научные сотрудники общаются и высказывают свое мнение, организуют всякие обсуждения жизни современного научного сообщества российского, взяли и по собственной инициативе провели для всех желающих голосование по выборам президента Академии наук. Результаты, в общем, довольно впечатляющие. Фортов набрал 85% голосов. На втором месте Чернышов 4% и чуть больше 1% за Осипова и за Ковальчука. Вот если среди рядовых сотрудников такой разброс, ну, в общем, не исключено, что и среди академиков, в общем, тоже есть что-то подобное.
Ольга, какой у вас прогноз на завтрашний день и что говорят участники собрания, с которыми вы сегодня встречались?
Большинство из моих собеседников, из действительных членов Академии наук, членов-корреспондентов, и это члены президиума РАН, те, с кем мне довелось беседовать, они все говорят о том, что Юрий Осипов будет переизбран. Конечно, это обостряет интригу и совершенно непонятно, что же будет дальше, поскольку Михаил Ковальчук выбывает из игры, по крайней мере, мере, на 3 года, потому что через 3 года можно будет вновь, по крайней мере, по уставу так возможно, вновь переизбираться в академики. Но в том, что Юрий Осипов завтра станет вновь 4-й раз президентом РАН, почти никто не сомневается. Сам факт приезда Путина расценивается именно так, как некий знак, чтобы люди поддержали. Да и кроме того, на самом деле, пока, по крайней мере, такое ощущение, что у Владимира Фортова нет такого серьезного преимущества, во всяком случае, среди голосов, которые бы нужно было бы для этого набрать. Конечно, у него гораздо больше сторонников среди рядовых научных сотрудников. Ну, рядовые, я имею в виду, это ведь все-таки это основная гвардия Академии наук. Это доктора и кандидаты, которые и делают реальную науку. Так уж получилось, что в современной Академии расслоение огромное, как в армии. Дистанция между ними, между кандидатом и членом президиума РАН, примерно как там, между лейтенантом и генералом сегодняшней российской армии. Вот поэтому, конечно, Фортов более популярен среди активно действующих ученых, но у него нет такой поддержки, по крайней мере, по предварительным разговорам и сведениям. Вот. А кроме того, пожелания, есть такие сведения о том, что пожелание о вновь об избрании Осипова 4-й раз президентом РАН было высказано, в общем, из Кремля. И это мнение, я думаю, что все знают о нем в Академии. Давайте послушаем сначала мнение вице-президента РАН Валерия Козлова, что он думает по поводу неизбрания Ковальчука и его реакция.
Голосование такое, какое оно есть. Не все проходит гладко для всех кандидатов. Но драматизировать тут ничего не надо. В конце концов, главное ведь не эти научные звания, а та работа, научные исследования, которые мы имеем возможность заниматься.
Ну, а вот то, что Михаила Ковальчука не избрали в академике, для вас лично это было, например, сюрпризом и удивительно?
Ну, я не скрою, что полагал, что он будет избран. Ну, вот так случилось, что...
А как вы думаете, а что повлияло на выбор членов?
Трудно сказать.
Но среди академиков он единственный не избран. Как это понимать?
А я думаю, на этот вопрос вряд ли можно дать какой-то объективный, так сказать, ответ, поскольку здесь голосование тайное, и здесь, может быть, и какие-то субъективные моменты играют роль.
Ну вот у нас есть еще просто мнение доктора биологических наук, одного из замечательных наших биологов, который работает и в Америке, и в России, заведующий лабораторией, Константин Северинов.
Мое мнение такое, что результаты выборов, они, скажем так, амбивалентны. Потому что дело в том, что академик по положению в академии должен быть человек, который, ну, скажем так, запятнал себя выдающимися первостепенными научными работами, обладающими такой, ну что ли, общей важностью. Вот не все далеко кандидаты, как название академика в этот раз, ну, на мой взгляд, этому требованию удовлетворяли. Некоторые из этих людей, которые не удовлетворяли, не прошли, а некоторые, которые тоже не удовлетворяли, прошли. Но, с другой стороны, тот факт, что Ковальчук не был выбран, показывает, что Академия, как организация, ну, которая вроде как независима, ну, может принимать решения отличными от тех, которые, по-видимому, от нее требуются.
А как вы думаете, а как это скажется на дальнейшем судьбе руководства Академии? И вообще, скажется ли это на судьбе Академии самой? Насколько это важно в данном случае, то, что произошло?
Да нет, ну что, к ней репрессивные меры какие-то примут. Это же не первый раз, когда людей прокатывают. Это, в общем-то, нормальная ситуация. Здесь скорее тот факт, что кого-то не принимают в академике, все не выбирают в академике с первого раза, совершенно стандарт. И, насколько я понимаю, для Ковальчука это тоже не первый случай, а второй уже, как минимум, на моей памяти. Возможно, что для того, чтобы стать академиком, важно быть действительно ученым, а не администратором. В конечном счете, почему человек должен становиться академиком, лишь по той причине, что он контролирует крупные суммы денег.
Константин, спасибо огромное.
Мы так сконцентрировались на Михаиле Ковальчуке, но все-таки еще несколько всем известных людей были избраны в академию, а несколько всем известных не были избраны. Ну, в частности, имя Герхарда Шрёдера очень многих поразило. Да? Что же это за иностранный член-корреспондент Академии наук Герхард Шрёдер и каковы его научные достижения, Александр? Александр Сергеев, что вы скажете?
Сказать особенно нечего, потому что, кажется, в качестве единственного научного достижения была
представлена одна статья, которая, так сказать, обрисовывала положение там в определенных направлениях мировой экономики, да, но все-таки это не может рассматриваться как академическое такое серьезное достижение. Значит, дело совершенно в другом. Дело в том, чтобы сделать определенный жест, определенный символ такой. Если Российскую академию естественных наук неким образом убедили принять почетным членом Рамзана Кадырова, ну, здесь все-таки уровень немножко более солидный получился. Но, в общем, это тот же самый феномен. Причем академик Геннадий Месяц, собственно, прямо сказал, что, а что, он Меньшикова же приняли в свое время в британское королевское общество. Ну, вот как бы здесь тот же самый феномен.
Ольга, еще несколько имен из громких назовем в завершении нашей беседы.
Не был избран Владимир Мао. Именно по поводу него вчера были такие довольно жесткие дискуссии. И, ну, мне показалось совершенно некорректное, потому что аргументы, которые прозвучали, вот, например, выходил член собрания и говорил, вы знаете, я видел Владимира Мао в ток-шоу по телевизору. Юрий Осипов среагировал, да что, не может быть, разве он участвует в ток-шоу? Вот. Но это тоже показатель того, что академики прежде всего любят людей непубличных. Вот. И после этого человек, который видел по телевизору Мао, говорил, он участвует в ток-шоу, он не производит впечатление настоящего ученого. Вот на таком уровне шла дискуссия. Сегодня Мао не прошел выборы в члены-корреспонденты. Не было совсем никаких обсуждений вчера кандидатуры Степашина, но, тем не менее, Сергей Степашин тоже не прошел. Я думаю, что тоже для многих это было удивительно, потому что вчера Степашина не обсуждали кандидатуру. Зато обсуждали очень много было вопросов по поводу Виктора Ишаева, губернатора Хабаровского края. Сегодня он прошел, и прошел, так вот мы смотрели расклад голосов, довольно спокойно, убедительно.
Во всяком случае, у Виктора Ишаева есть научные работы. Я не ошибаюсь, Александр?
Есть у него публикации, так что в данном случае, видимо, какой-то разговор о науке может идти. Но все-таки нужно понимать, что статус Академии наук и статус академика в России все-таки не совсем верно трактовать, как только вот выдающиеся ученые и все. У нас с тем же успехом академик – это и там администратор от науки. И как раз вот в обсуждениях, которые шли до общего собрания Академии наук, например, вот в газете «Троицкий вариант», такая новая научная газета у нас появилась, там многие ученые высказывались в том смысле, что вот именно такая двойственность современной Российской Академии наук, да, в общем, не только современной, она делает ее уязвимой. То есть, с одной стороны, ее нельзя признать клубом выдающихся ученых и только их, с другой стороны, нельзя считать ее неким управленческим органом с выдающимися администраторами. Это как бы и то, и другое, и вместе с тем, значит, и не то, и не другое.
Спасибо. Я благодарю научных обозревателей «Радио Свобода» Ольгу Орлову и Александра Сергеева, с которыми мы обсуждали академические интриги. Вернемся к Герхарду Шрёдеру, который сегодня был избран в иностранную часть Российской академии наук. Напомню, что после завершения своей политической карьеры бывший канцлер ФРГ возглавил один из наиболее амбициозных межгосударственных транспортных проектов – строительство 1200-километрового магистрального газопровода «Nord Stream» по дну Балтийского моря от России до Германии. Политический деятель, считающийся другом Владимира Путина, обеспечивает координацию интересов российского «Газпрома» с немецкими участниками совместного проекта «Эон Рургаз» и «Винтерсхалл». По просьбе нашего корреспондента в Берлине Юрия Векслера, избрание Шрёдера в российские академики комментирует немецкий эксперт по международной преступности, автор книги «Гангстеры с Востока» Юрген Рот, первым представивший западному читателю в своей книге детальный обзор обстоятельств, стоящих за историей компании СПАГ и связей Владимира Путина в кругах русской мафии, говорит Юрген Рот.
Для того, кто утерял всяческое представление о моральных масштабах, как бывший канцлер Шрёдер, для того такое избрание особенно большая честь. Делает ли это честь самой Академии наук России, если посмотреть с точки зрения представлений о качестве научной работы и научного дискурса? Вот в чем вопрос. То, что Шрёдер возведен в ряды ученых, выставляет Академию совсем не в лучшем свете, и я не могу себе представить, что настоящих ученых, членов Академии, может порадовать такое избрание. На мой вопрос, не считает ли он избрание Шрёдера продиктованным сверху, Юрген Рот ответил. Нет, я не могу себе представить, что российские ученые могут поддаться давлению такого рода, даже со стороны Путина. Я полагаю, что они просто вряд ли по-настоящему знают, кого они избрали в свои ряды. Потому что если тексты Шрёдера, претендующие на научность, были бы подвергнуты настоящему обсуждению, например, как соискателя ученой степени кандидата наук, то они, несомненно, были бы отвергнуты. Конечно, это не более чем почетный титул. Возможно, Шрёдер будет в дальнейшем награжден и российскими орденами. Политически это не имеет значения. Это демонстрирует только, что тот, кто был у власти или находится у власти, может все себе купить, в том числе и звание академика. Я спросил Юргена Рота, кому, на его взгляд, на пользу вторая карьера Герхарда Шрёдера, кроме его самого. Есть ли польза от его деятельности для Германии? Говорит Юрген Рот. Шрёдер с большой вероятностью помогает системе Путина как таковой. Он приносит пользу «Газпрому», но немецкой политике, особенно этическим масштабам в политике, он уж никак не помогает. Его действия, как в прошлом, так и тем более в настоящем, являются атакой на представление о гражданской и общественной порядочности. На мой вопрос, является ли избрание Шрёдера членом Российской Академии результатом его дружбы с Владимиром Путиным, Юрген Рот ответил. Если мужская дружба становится такой глубокой, почти интимной, то она должна выдерживать проверку на прочность и долгосрочность. Для мужской дружбы, кстати, по мнению экспертов, характерна большая интенсивность, чем в отношениях людей в законном браке. В этом направлении можно было бы еще и дальше фантазировать, но что касается дружбы между Путиным и Шрёдером, я уверен, она будет продолжаться и продолжаться долго, и поэтому в Российской Федерации смогут и дальше происходить разные вещи, такие как устражение цензуры, нарушение прав человека и так далее. Все это может происходить, но это никак не сможет повлиять на эту глубокую мужскую дружбу.
О новоиспеченном члене-корреспонденте Российской академии наук Герхарде Шрёдере говорил немецкий эксперт Юрген Рот.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Рискует ли Россия лишиться последнего островка свободомыслия в лице Российской академии наук? Об этом говорим с академиком, известным историком-германистом Александром Галкиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Новый арест по делу Портоса, за что ФСБ преследует сторонников теории общенародного счастья. В Москве прошли общественные слушания по делу о выставке «Запретное искусство». Непал стал республикой. Королевский штандарт вынесен из дворца в Катманду. Эти сюжеты после рекламы и сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Специальный докладчик ООН по юридическим вопросам подверг критике работу российских судов, заявив, что они предвзяты. Ленардо Диспуи, завершая визит в Россию, упомянул в частности о случаях политического вмешательства в работу судов, о которых сообщали СМИ. В Ингушетии при обстреле машины с военнослужащими погибли 2 человека, еще 3 ранены. По данным республиканского МВД, огонь по автомобилю был открыт в районе селения Верхние Очелуки. В российских вооруженных силах число самоубийств составляет более половины всех так называемых небоевых потерь. Об этом сообщил главный военный прокурор Сергей Фрединский. По его словам, в прошлом году 341 военнослужащий покончил с собой. В Москве в квартире адвоката Калоя Хильгова, представляющего интересы сайта «Ингушетия.ру», проводится обыск. Об этом сообщил журналистам другой адвокат оппозиционного интернет-издания Муса Плиев. Выяснить причину обыска ему не удалось, в квартиру никого не пускают, телефонной связи с Ахильгомовым нет. Суд в Липецке приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей студента профессионально-технического училища, признанного виновным в создании националистического сайта. По данным следствия, Анатолий Климов размещал в интернете материалы, которые способствовали разжиганию межнациональной ненависти. Избраны 44 новых академика Российской академии наук. Среди них губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев, директор Института космических исследований Лев Зеленый, бывший депутат Госдумы Сергей Глазев, директор Института ядерных исследований в Дубне Алексей Сасакян. Мировые цены на продовольствие в ближайшее время немного снизятся, но в предстоящие 10 лет будут оставаться довольно высокими. К такому выводу пришла Организация экономического сотрудничества и развития и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы уже несколько лет не говорили о деле организации «Портос». Весьма нашумевшая в свое время история почти забылась. Но вот на днях в Люберцах была арестована одна из активисток поэтизированного объединения разработки теории общенародного счастья, Юлия Приведенная. ФСБ обвиняет ее в создании незаконного вооруженного формирования. Почти по таким же обвинениям 6 лет назад были арестованы и приговорены к различным срокам лишения свободы и принудительному лечению в психиатрических больницах товарищи Юлии – Татьяна Ломакина, Ирина Деркусова, Юрий Давыдов и Евгений Привалов. Сейчас все они на свободе, а вот Юлии грозит тюремное заключение. О деле «Портоса» – Любовь Чижова.
О том, что «Портос» – это не только товарищ Д'Артаньяна, а целое объединение разработки теории общественного счастья, россияне узнали в 2001 году. Об этом им на целом развороте рассказала «Российская газета». По версии издания, под Люберцами в Подмосковье у «Портоса» было нечто вроде военизированного лагеря, в котором практиковались телесные наказания нерадивых подростков. Как раз когда двух таких молодых людей пороли за употребление водки и сигарет, а в «Портосе» это строго запрещено, из засады выскочили сотрудники ФСБ и милиции и арестовали участников экзекуции. Четырех активистов «Портоса» признали виновными в создании незаконного вооруженного формирования, лишении свободы и истязании несовершеннолетних, а также в создании общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием. Они были приговорены к 6 годам лишения свободы и к принудительному психиатрическому лечению. И вот когда история, казалось бы, закончилась, сейчас все портосовцы уже на свободе, сотрудники ФСБ арестовали Юлию Приведенную и без санкции суда держат ее в изоляторе временного содержания Люберецкого района. Говорит адвокат Юлии Михаил Трепашкин.
Часть 1-208 – это организация вооруженного формирования. Я там несколько раз уже в изоляторе, так, когда беседовали, там оперативники, такую фразу выпустили, что украинская шпионка. Она-то гражданка России. Она прописана в Москве уже давно, но они об этом не знают, поскольку они как бы искали в розыске и так далее. Хотя по центральному адресному бюро, она все-таки гражданка России. Я так думаю, что не исключено, что в связи с обострением российско-украинских отношений по поводу вывода военно-морской базы и так далее, наверное, дана команда уделить особое внимание гражданам Украины. Главное, другой момент. У нее сейчас она находится без постановления заключения под стражу. Уже 8 сутки. Будем обжаловать прокуратуру, генеральную прокуратуру, прокуратуру области, что ее содержат только на основании старого постановления прокурора, которое давно уже недействительно. В том году новый уголовно-процессуальный кодекс, который он как бы упорядочили, привели поближе к общепринятым нормам международного права, под стражу может заключить только суд. А она под стражу находится без решения суда.
Одна из активисток «Портоса» Надежда Читаева говорит, что среди идеалов организации философ Сократ, герой войны Алексей Мересьев и Михаил Горбачев. Продолжает Надежда Читаева.
Факел «Портос» – формирование альтруистов, кандидатов в эволюционирующие люди, поэтизированного объединения, разработки теории общенародного счастья имени офицера группы «Альфа» Геннадия Сергеева. Факел «Портос» является объединением конструктивного характера, направленным на развитие молодежи, решение экологических и социальных задач. Мы пишем стихи, изучаем психологию, философию. У нас есть экспериментальные промышленные сельхозпредприятия, на которых мы трудимся – 16 часов в день. Кроме того, мы занимаемся изданием теории счастья, науки о том, как жить счастливо, как сделать мир наш более справедливым. Изучаем статистику. Сейчас наша страна вымирает на 1 000 000 в год. И 72% людей вообще не верят в возможность каким-то образом выбраться из этой ситуации.
Надежда, расскажите, пожалуйста, а кто состоит в вашей организации? Студенты, молодежь, может быть, постарше люди, там, социальный состав?
В основном у нас студенческий коллектив, но мы объединяем людей разного возраста. Основная идея раньше думая о родине, а потом о себе. То есть все те, которые неравнодушны к проблемам страны, которые видят, что необходимо объединяться в команду для развития, что в одиночку очень сложно выживать и строить нашу страну, объединяются, в том числе в нашем коллективе. Они пишут стихи на тему, что делать для счастья родины, трудятся, своим примером показывают, как надо жить, что делать нужно для того, чтобы наша страна жила разумнее, добрее, человечнее.
Как происходит ваше общение? В форме каких-то собраний? Или вот вы просто собираетесь вместе, читаете стихи? Или вы дискутируете?
Мы функционируем постоянно вместе, то есть наши промышленные и сельхозпредприятия, на которых мы трудимся, они действуют каждый день, то есть встречаемся мы ежедневно. Кроме того, каждую неделю мы собираемся, читаем стихи, организуем мозговые штурмы, тренировки по боксу, по карате, музыкальный ансамбль. Все желающие осваивают музыкальные инструменты, те, которые не умеют этим заниматься. На самом деле дело Портоса политическое дело, и все обвинения, которые нам выдвигало следствие, суд, были опровергнуты адвокатами. Но в том числе вот эти вот подростки, которые выпивали и курили, которые поначалу написали о том, чтобы суд их признал потерпевшими, они сами неоднократно приезжали в суд, они писали кассационные жалобы, они обращались во все инстанции и говорили о том, что их принудили признать себя потерпевшими, о том, что они написали лишнее и не по своей вине, и просили всех отпустить, и что они никакие не потерпевшие. Мало того, они хотели, просили вернуться в объединение Портос. Они бросили на тот момент пить и курить. За решеткой сейчас находится только Юлия. Если вы не против, наконец я могу прочитать Юлины стихи, которые ей удалось передать уже после того, как она была арестована. Три куплета. Война ведь, песня может оборваться. С полслова. Так спеши погромче петь, чтобы в людях песни добрые остаться, чтобы буревестникам побед лететь, чтобы мыслями, словами и стихами жизнь сделать человечнее, честней. Напомнить мир весь добрыми делами. Необратимо время, поскорей. Костер побед сильнее, чтобы разгорался. Наш факел нужно больше уголков. Кто в трудный век в борьбе не растерялся и выжил средь засилья дураков.
Неужели пламенные стихи и мозговые штурмы энтузиастов-портосовцев вызвали столь пристальное внимание ФСБ к организации и ее активистам? Политолог Владимир Прибыловский в этом не уверен. Скорее всего, дело в плодах труда дружных коммунаров и в земле, которую они арендуют в Подмосковье. От рейдерских захватов сегодня не застрахован никто. Тем более трудолюбивый коллектив поэтизированных романтиков.
Мне не очень понятно, кто был инициатором последнего мероприятия, а именно арест Юлии, девушки, с которой я, в общем, познакомился в процессе прежних их неприятностей. По-моему, несколько лет назад, когда вообще началось все это дело, там был какой-то коммерческий интерес. У них хотели отнять их, в общем, довольно-таки процветающее хозяйство. Ну, или, может быть, не хозяйство, а просто землю. Хозяйство их разграбили, занималось разграблением люберецкая милиция. Где-то там за спиной стояла и ФСБ, потому что обвинения-то им были предъявлены политические, в неправильных взглядах, между прочим. Создание вооруженного формирования совершенно надуманное было обвинение и так далее. Тут есть такая некоторая неясность. Я думаю, что сошлось несколько моментов, когда все это дело начиналось. То есть чьи-то коммерческие интересы, кому-то они мешали. Желание ФСБ отчитаться об успешной операции. Сроки дали людям большие, да, успех, крупная экстремистская организация, которая занималась сельским хозяйством и воспитывала трудных подростков. Когда-то у них была собственность. Земля, по-моему, у них была все-таки на правах аренды, а не собственности, хотя это надо уточнять. Но на этой земле, на которую, видимо, претендовали какие-то влиятельные соседи, у них было, в общем, довольно эффективное хозяйство. По-моему, они и скот разводили, то есть и вполне были экономически успешны. Дело в том, что у них было предприятие по типу коммуны, а коммуны, ну, как такой общий принцип, доказали свою неэффективность. Но когда собирается группа единомышленников-энтузиастов, а не принудительно согнанных людей. Коммуны вполне бывают успешны, вот опыт израильских кибуцев это показывает.
То есть, выражаясь современным языком, произошел рейдерский захват?
Отчасти это был рейдерский захват. Во всяком случае, вот тогда, когда у них отняли их основную, так сказать, хозяйственную ячейку, разграбили, это был, в общем, рейдерский захват. Но к этому примешивалась политика, желание ФСБ, у которого не было никаких особых успехов в борьбе с реальным экстремизмом, вот отчитаться. А вот что произошло сейчас, чего там через 7,5 лет арестовали человека, ну, она там, можно сказать, что она скрывалась, хотя выступала на митингах, ничего особо не скрывалась, не жила по месту прописки.
Вы общались с Юлией Приведенной, какое впечатление она на вас произвела вообще, что это за человек?
Ну, этот энтузиаст, романтик, можно назвать фанатиком, как со всеми романтиками, зацикленными на какой-то одной идее, с ней нелегко разговаривать, но совершенно безобидный человек.
И после суда над своими товарищами, и после разоблачительных статей в российских газетах, Портос продолжает действовать. Его члены по-прежнему ищут формулу общественного счастья в труде и стихах. Делают это пусть неуклюже, но искренне. Водка и сигареты запрещены. Только трезвый человек, по мнению портосовцев, может создать счастливое общество. Ну как можно с этим поспорить? Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в Москве в галерее Айдан Салаховой прошли общественные слушания в связи с уголовным делом против Андрея Ерофеева, куратора выставки «Запретное искусство 2006», и Юрия Самодурова, директора музея и общественного центра имени Сахарова, в котором выставка проходила. На прошлой неделе Таганской прокуратурой им предъявлено обвинение по статье 282 Уголовного кодекса «Возбуждение ненависти либо вражды равно унижение человеческого достоинства». На слушаниях побывала корреспондент «Свободы» Вероника Баде.
Выставка «Запретное искусство» прошла в марте прошлого года. Куратор Андрей Ерофеев собрал произведения, недопущенные в 2006 году к показу в московских музеях и галереях по цензурным соображениям. Экспонаты от зрителей скрывала фальшстена, и увидеть их можно было только через маленькие отверстия в ней. По словам Андрея Ерофеева, для того, чтобы оскорбиться в религиозных или каких-то иных чувствах, нужно было специально взойти на лесенку и заглянуть в отверстие. Тем не менее, в деле фигурирует 160 подписей православных граждан, которые все-таки проделали эту процедуру и оскорбились. Слово Андрею Ерофееву.
Я это оцениваю как наезд на современную российскую европейскую культуру националистических ультраправых организаций, которые уже несколько лет назад поставили себе целью ликвидировать или, по крайней мере, максимально сократить публичное появление современной российской культуры в стране. Они используют практику запугивания, интимидации, избиений. До этого были погромы. Теперь они перешли к тактике вот такого сутяжничества бесконечного, используя наивность православных людей, которых они успешно манипулируют. Простые граждане, которые, конечно, далеки от современного искусства, им проще объяснить, что художник – это хулиган, что это шарлатан. Наибольшая опасность в этой ситуации сегодня – это не то, что есть эти ультраправые националистические силы, а в том, что их дискурс, близкий фашистскому дискурсу, антисемитский, нас всех обвиняют в том, что мы евреи, так что это еврейские дела. Этот дискурс такой художническо-ненавистнический. Сам художник, как персонаж, он чрезвычайно отвратителен этим людям, подозрителен. Они обвиняют его в болезнях психических. Ну, в общем, это все те самые вещи, которые мы там с 33-го года знаем очень хорошо. И в России, и в СССР, и в Германии. Но что самое неприятное, часть людей, которые представляют Русскую Православную Церковь, а также власть, а также крупные культурные институции, восприняла этот дискурс, заразилась им. Беда вот в том, что эта зараза, она распространяется широко за пределы православного мира, и наши культурные институции под влиянием этого фашизоидного дискурса начинают так относиться к актуальному русскому искусству.
Андрей Ерофеев о том, какие организации стоят за уголовным делом, возбужденным против него, и Юрия Самодурова.
Тут есть несколько организаций, которые сошлись. Народный собор, движение против нелегальной иммиграции, народная защита, союз русского народа, народный союз. А если говорить о фамилиях, то это Белов-Поткин, Олег Касин, Курьянович и целый ряд малоизвестных личностей из организаций с громкими названиями. Там Объединение православной молодежи, Союз православных граждан, руководители этих движений, вот Касин или Белов и так далее, обратились к депутатам, депутаты обратились к генеральному прокурору.
В общественных слушаниях приняли участие художники, критики, правозащитники. Говорит Лев Пономарев, лидер движения «За права человека».
Я считаю, что это знаковое уголовное дело, потому что во всем мире обсуждается свобода слова и цензура, особенно когда это касается каких-то религиозных символов. С другой стороны, мы знаем, что Россия сейчас вот этим уголовным делом становится как бы учредителем моды, скажем так, на цензуру в области искусства.
В марте прошлого года заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин так прокомментировал Интерфаксу выставку «Запрет на искусство». Тех, кто виновен в оскорблении чувств верующих, следует воспринимать как абсолютно нерукопожатных людей. Кощунство нужно называть кощунством, равно как и помнить о том, что осквернение почитаемых верующими предметов и знаков определенно является правонарушением. Конец цитаты. Речь шла, видимо, об использовании религиозных символов в работах некоторых художников. А вот что думает по этому поводу священник Глеб Якунин.
Нельзя отрывать вот этот процесс от процесса прошедшего осторожно религии. Все это было, судя по всему, целенаправленно со стороны госбезопасности, потому что или прямо бывшие офицеры КГБ вот сейчас подают, или, судя по тому, что какие там депутаты, они очень тесно были связаны с органами госбезопасности. Поэтому главная задача, мне кажется, была именно ликвидировать Сахаровский центр. Надо, конечно, защищаться, потому что 28-я статья Конституции прямо говорит, каждый гражданин имеет право распространять религиозные или иные убеждения. Но антирелигиозники имеют право какие-то там рисовать карикатуры. И второе, за этим стоит, кроме госбезопасности, стоит и Московская патриархия. Это клерикальный наезд, как мы видим, тем более они полностью, Московская патриархия, одобряет этот процесс. Ну, она стремится, как замечательно сказал академик Гинзбург, залезть во все поры государства. Вот одна из пор государства – это свободное современное искусство. Они в старое искусство могли бы, они и Пушкина бы там за Гаврилиаду отлучили, или Перова, например. Было бы очень хорошо, чтобы художники показали, что это не есть антирелигиозная пропаганда. Это в основном пропаганда антиклерикальная.
Леонид Бажанов, художественный руководитель Государственного центра современного искусства, считает, что обвинения в адрес Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова беспочвенны.
На мой взгляд, это, мягко говоря, недоразумение. Я думаю, что художественные выставки, художественные жесты не подлежат юридическому разбирательству. Какие-то силы за этим есть, потому что думать, что простые прихожане в близстоящей церкви, это, конечно, нелепость.
Вы видели эту выставку?
Да, видел.
Вот содержит она в себе что-то, в чем обвиняют ее?
Нет, не содержит. Это профессиональная выставка, не для широкой публики. Эта проблема есть, табу в современном искусстве. И она должна муссироваться, обсуждаться, анализироваться, но не в судебных заседаниях. Искусство не собирается и не ставит своей задачи никогда кого-то оскорбить, кого-то натравить друг на друга. Искусство занято совершенно другими вещами.
Представители общественности намерены обратиться в Таганскую прокуратуру с требованием снять обвинения с Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова и прекратить уголовное дело. Сейчас идет сбор подписей под этим обращением. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Российские газеты обсуждают сегодня споры из-за нефтегазовых запасов в Арктике. Обзор публикации на эту тему подготовил Владимир Абарбанель.
«Арктическое поле согласия». Под таким заголовком в издании газеты вышла статья, посвященная проблеме территориальных вод Арктики. Этот вопрос в Гренландии обсудили представители России, Канады, США, Дании и Норвегии. Речь идет, как отмечает газета, о территориальных притязаниях на Арктику, которая из-за глобального потепления становится все более доступной. А ведь на дне Северного Ледовитого океана находится до 25% мировых запасов нефти и газа. Поэтому Канада, Россия и Дания заявили о претензиях на расширение зоны своих территориальных вод. С этой целью они приступили к сбору геологических доказательств. Газета пишет, что российская экспедиция «Арктика-2007» прошлым летом стала своеобразным катализатором взаимных упреков в узурпации Арктики. Установление титанового российского флага на дне Северного Ледовитого океана было расценено в Канаде и других странах как недружественный шаг. Представитель России на встрече в Гренландии министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что эта акция почти то же самое, что установка американского флага на Луне, то есть символический жест, и что все противоречия могут быть урегулированы Конвенцией ООН по морскому праву. Но газета, ссылаясь на мнение экспертов, напоминает, что особенностью выполнения норм морского права является добровольность. Страны могут выполнять международные договоры, но могут и не делать этого. Эксперты отмечают, что, исходя из исторических обстоятельств, некоторые российские политики считают, что Россия имеет преимущественные права на полезные ископаемые Арктики. Российская газета, в свою очередь, считает, что страны-участники встречи в Гренландии делить Арктику не стали, и главным итогом конференции стала готовность так называемых совладельцев Ледовитого океана обсуждать возникающие разногласия исключительно правовым путем. Несмотря на это, независимая газета все же пишет о конфликте интересов стран-участников гренландской встречи в определении принадлежности подводных хребтов в Арктике. Сейчас, пишет газета, Арктика вокруг Северного полюса не принадлежит никому. Конвенция ООН по морскому праву включает пункт об исключительной экономической зоне, которая простирается уже на 200 миль. Зону можно расширить, доказав, что район представляет собой продолжение континентального шельфа той или иной страны. Газета приводит мнение заведующего лабораторией сейсмостратиграфии Российского института океанологии Льва Мерклина, который заявил, что России расширять свою экономическую зону в Арктике не имеет смысла, так как основные минеральные ресурсы уже находятся в российской 200-мильной зоне. Лев Мерклин добавил, что бы ни говорили канадские или российские ученые о принадлежности того или иного подводного хребта к той или иной континентальной платформе, свои претензии вряд ли кто-нибудь сможет доказать. В конце концов, после сопоставления образцов россияне будут считать хребет своим, а канадцы своим. В результате страны могут оказаться в конфликтной ситуации вместо того, чтобы сотрудничать, ведь в одиночку освоение этой территории не под силу ни одной из прибрежных стран. Владимир Абарбанель, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершает рубрика «Сегодняшний факт». Королевство Непал превратилось в республику. За это проголосовал парламент, в котором лидирующее положение занимают бывшие коммунистические повстанцы маоистского толка. Монархия просуществовала 239 лет. Сегодня королевский флаг был спущен и заменен национальным флагом Непала. Королю предписано покинуть дворец в течение 15 дней. По улицам столицы страны Катманду и других городов проходят демонстрации под флагами с серпом и молотом. В Непале объявлен трехдневный общенациональный праздник. Вот что думает о событиях в Непале профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик.
Народ Непала был совершенно неудовлетворен той ролью, которую играла королевская власть. В ней люди видели главную причину своей бедности и чуть ли не средневековой отсталости своей страны. Такое настроение было у большинства населения. Я бывал в Непале, говорил там с людьми, которые видели, что монархия ничего не делает для своей страны, не заинтересована в переменах. Поэтому массовая поддержка свержения монархии и провозглашения республики вполне объяснима. Примечательно то, что монархия свергнута с соблюдением конституционных законов. И если король покинет дворец в течение 15 дней, то, возможно, непальская революция окажется, можно сказать, бескровной, если не считать море крови, пролитой ранее из-за многолетней войны с маоистскими повстанцами. Если король не подчинится, то неизвестно, во что выльется его насильственное выдворение. Интересно также, куда бывший король отправится, останется в стране на правах рядового гражданина, переедет в Индию или куда-нибудь подальше. Другой вопрос, и самый важный, насколько стабильным будет положение в новой республике. Как правило, на первых порах положение в новой республике не бывает стабильным. Проходят несколько волн борьбы за власть. Процесс может тянуться десятилетиями. Например, в Пакистане положение остается нестабильным с момента возникновения республики, хотя Пакистан гораздо более развит в экономическом отношении, чем Непал. Я лично не сомневаюсь в том, что Непалу предстоит долгий путь к стабилизации. В то же время лидирующей политической силе в Непале, партии маоистов, или, если хотите, бывших маоистов, судя по всему, удастся держать страну под контролем. Означает ли это, что Непал окажется под влиянием Китая? Здесь мы подходим к очень важной политической проблеме. Исторически Непал всегда входил в сферу влияния Индии, граничащей с Непалом на юге. В Непале индуистские традиции, индуистская культура. Для Индии велико будет искушение вмешиваться в дела Непала с главной целью не допустить такого вмешательства со стороны Китая, граничащего с Непалом на севере. Сейчас трудно предсказать, какой будет внешняя политика Китая вообще и в отношении Непала в частности. Я думаю, Пекин не останется равнодушным к развитию политической ситуации в Непале и в той или иной форме попытается укрепить свое влияние. Так что, нравится нам это или нет, интересы Индии и Китая столкнутся в Непале.
Мнение профессора университета Виллановы в Пенсильвании Хафиза Малика. О событиях в Непале я говорил с Татьяной Шумян, руководителем Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук.
Татьяна Львовна, многие люди из разных стран в последние годы и очень много россиян приезжали и приезжают в Непал для того, чтобы приобщиться к тайнам эзотерической мудрости, загадкам Востока. Ну, в общем, большинство туристов имеют самое смутное представление, но такое среднеромантическое, да? И у меня такой вот к вам туристический вопрос. Не рухнет ли весь этот волшебный мир после того, как отменена монархия? Ведь монархия тоже была его важной частью.
Я думаю, что окончательно рухнуть вряд ли он рухнет. Но, конечно, в этой действительно романтической стране, где действительно ореол таинственности, загадочности всегда сохранялся, и очень многие туристы, вы совершенно правы, и я помню еще хиппи туда как всегда уезжали. Любая нестабильность, которая существует, конечно, она создает препятствия и будет создавать препятствия тому, чтобы люди легко и спокойно туда ехали с тем, чтобы отдыхать душой.
Вот интересно, почему в то время, как в Китае, все вот эти вот маистские идеи, маистская символика стала такой абсолютно декоративной, в Непале это воспринимают так, как 50-е годы, да, с таким энтузиазмом. Как это объяснить?
Это трудно объяснить. Я думаю, что это условное название маоисты. Я думаю, что это по форме, потому что по существу это просто радикальные группировки, которые особенно примерно с 90-х годов начали вести борьбу за установление, так сказать, своих правил игры. И произошло это после того, как в Непале была разрешена деятельность политических партий. Это произошло где-то в районе 90-го года. Одновременно с этим были явные признаки кризиса в самой королевской системе, в самой королевской семье.
Да не просто кризис, а перебили почти всю семью. Ужасная ведь трагедия произошла.
Пало этот кризис королевской семье совпал с резкой активизацией деятельности вот этих политических партий.
Понятно, что происходящее на руку Пекину, а как в Дели смотрят на то, что происходит в Непале?
Ну, Дели-то, мне кажется, что они с опаской смотрят. Это действительно непосредственная граница, непосредственная близость общности, во многом религиозная, этническая. Но в Дели поддерживали всегда деятельность политических партий. Ведь там одна из ведущих политических партий такого умеренного толка это была Непальский национальный конгресс.
Бутан остался последней монархической традиционной страной. Бутану ничего не угрожает?
Тоже происходили в марте выборы. И там тоже стоял вопрос о переходе от монархии. Я была как раз в это время в Индии, и там показывали по телевидению, как шли эти выборы, как население шло на избирательные участки, и одним из вопросов тоже был вопрос о ликвидации монархии.
Руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения Татьяна Шумян. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и